8:04 в Москве и Петербурге. Доброе утро всем. Меня зовут Алексей Тимофеев. Сегодня 25 февраля. До конца зимы осталось, не считая сегодняшнего дня, еще 3 дня. Потерпите все. И придет весна. Это ли не повод порадоваться? Ну что, в телеграм-канал «Радио Спутник» принимает ваши вопросы и комментарии. Соцсеть ВКонтакте работает, Рутюб работает, поэтому выходите с нами на связь. В ближайшие полчаса обсудим важные события к текущей минуте. На прямой связи со студией политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с 10-го пакета. Согласовали 10-й пакет санкций против России в Евросоюзе. Пока, так сказать, расширенного там списка, ну, в смысле, не расширенного, а тот, который подробно можно изучить, нет. Есть только сообщения в твиттерах всяких разных ведомств. Чего будет касаться 10-й пакет? Ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения. Ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают боевые действия, распространяют пропаганду и доставляют дроны, которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине, и меры против российской дезинформации. Но тут еще понятно, так сказать, контекст принятия вот этого 10-го пакета связан с тем, что его там долго не могли согласовать, там Варшава была не согласна там с пунктом, ну, к Польше мы перейдем чуть попозже, а пока, собственно, о сути этого 10-го пакета. Насколько серьезная, с вашей точки зрения, мера? Будет ли она для Евросоюза эффективной? И есть ли что, так сказать, противопоставить России этому 10-му пакету санкций?
Ну, что касается серьезности данного пакета, то, во-первых, здесь стоит отметить, что, да, Евросоюз крайне спешил, торопился принять его именно к годовщине начала боевых действий на Украине. Это было важно, символично, и, собственно, так сказать, здесь можно сказать, что почти успели. Отсюда вытекает и, собственно, ну, скажем так, не слишком строгие положения этого, так сказать, этого пакета. Да, они детально пока еще неизвестны, но, тем не менее, мы видим, что речь идет об ужесточении. То есть, скажем, радикально новых норм, которые действительно бы вот меняли контекст и говорили бы о том, что Евросоюз нашел некие новые возможности усилить давление на Россию. Ну, в общем, об этом говорить не приходится. Речь идет об усилении контроля за товарами двойного назначения, определенные экспортные ограничения вводятся, то есть там давление на тех лиц, как сообщают европейцы, причастных, так сказать, вот, к событиям на Украине и так далее. То здесь мы видим, в общем-то, уже повторение всего того, что звучало на протяжении всего последнего года. Каких-то принципиально новых моментов здесь не просматриваются. Отсюда можно говорить, что да, сейчас уже Евросоюз исчерпывает свои возможности вот новых неких таких вот лазеек, новых инструментов давления на Россию, уже просто усиливая, ужесточая те механизмы, которые были задействованы, ну, скажем, в первые месяцы, ну и потом они тоже уже, в общем-то, обкатывались.
Да, тут вот любопытные всякие детали тоже существуют по поводу тоже технологий, которые могут использоваться, ограничения на экспорт технологий, которые могут использоваться российским ВПК. Ну и тоже, то есть это ограничение принято в рамках 10-го пакета. А что, так сказать, вот весь этот год это было возможным? Ну, возникает такой вопрос, по крайней мере.
Ну, здесь я думаю, что да, так сказать, полностью предусмотреть, так сказать, полный запрет и все нюансы, очевидно, что европейская сторона не смогла, поэтому сейчас идет докрутка. Тем более, повторюсь, конкретики пока на данном этапе нет, и я думаю, что, так сказать, другие страны Европейского Союза также внесут свои дополнения. Мы видим, вот, да, та же Польша все-таки настаивает, чтобы потом санкционный пакет учитывал ее поправки. Я думаю, что и другие участники тоже что-то от себя добавят. Но да, мы видим, что, так сказать, полностью, скажем, резервы у европейцев не были задействованы, поэтому сейчас пытаются, вот, что называется, докрутить и закрыть те дыры, которые остались на протяжении вот этого года.
Вот давайте, да, к Польше хорошо мы перешли. В общем, действительно, Варшава согласилась на принятие нового пакета с рядом условий. Об этом сообщает польское агентство печати. Что, так сказать, что включают в себя вот эти польские условия? Немедленную работу над пакетом мер против Белоруссии, обсуждение ограничений против российского атомного сектора и алмазов, и санкции в контексте нелегальной депортации в России украинских детей. Там еще, кстати, они список 150, ну, типа пропагандистов какой-то передали в Брюссель. Но просто то тоже вот эти формулировки, да, немедленная работа над пакетом санкций, обсуждение ограничений и так далее. Но тоже как это трактовать? Ну, просто, так сказать, это же как бы рекомендательный такой характер, не обязательный, но обсуждание, начнется обсуждение. Что, так сказать, дальше будет? Пойдет ли Брюссель на уступки Варшаве?
Ну, здесь уже, в общем-то, Евросоюз сталкивался с таким подходом, когда, например, та же Венгрия блокировала принятие того или иного пакета санкций, как раз мотивируя, ну, прежде всего, они касались вопросов энергетики, мотивируя это тем, что данные санкции, они противоречат венгерским национальным интересам. Ну, в данном случае речь идет о Польше, которая тоже сейчас вот отчасти занимает позицию Венгрии и пытается, что называется, заблокировать принятие этого пакета, так сказать, если он не будет учитывать в данном случае польский подход, хотя я здесь абсолютно соглашусь, формулировки польской стороны весьма и весьма размытые. Мы видим, что они носят, скорее, действительно такой очень политизированный характер, хотя Польша там касалась вопросов, допустим, атомной энергетики, сворачивания сотрудничества с Россией по атомному треку, по, значит, импорту алмазов. Поэтому здесь, так сказать, да, Польша вполне может и заблокировать уже окончательное принятие этого пакета, ну вот мотивируя тем, что не все, скажем так, польские интересы были учтены. Но если в случае с Венгрией как раз, да, речь шла о национальных интересах, то в случае с Польшей речь идет просто вот о усилении такого антироссийского, скажем так, момента в этих санкциях. Здесь, конечно, о национальных интересах речи, в общем-то, не идет.
Ну да, но в завершении я добавлю, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сказала, что вот этот пакет 10-й содержит ограничения на 11 миллиардов евро. Ну и помимо вот того, что мы уже, так сказать, упоминали, ВПК и прочее-прочее, есть еще информация, она не подтвержденная, но вот, тем не менее, Bloomberg писал, что, так сказать, могут быть ограничения на технологии, которые используются в банковской системе, и вообще санкции могут коснуться там российских Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф-банка. Вот. Ну и еще такая тоже деталь. Можно, так сказать, давайте вот 2 секунды на нее потратим. Запрет на занятие должностей в европейских инфраструктурных компаниях для россиян. Вот это, так сказать, что это за мера? Это тоже такая коллективная ответственность или что? Как это воспринимать?
В общем, да, действительно, здесь фактически страны Евросоюза ставят запрет на участие граждан России в такого рода проектах, инфраструктурных предприятиях, как раз мотивируя тем, что сейчас, в принципе, вот эта кампания отмены России, отмены всего российского, русского, она, в общем-то, продолжается. Да? И мы видим, например, в той же Польше с выпускниками МГИМО, в общем-то, уже такая похожая мера была реализована. Это тоже что иное, как вот неколлективная ответственность. Поэтому здесь, да, европейцы пытаются вот такого рода действия реализовать, ну, дабы показать всю серьезность своих намерений.
Идем дальше. В ООН было заседание, Совет Безопасности, министр иностранных дел Украины Кулеба во время этого заседания предложил почтить память жертв агрессии в минуты молчания, после чего все члены Совбеза, в том числе и российский представитель, поднялись со своих мест, почтили. После этого уже Василий Небензя попросил вставить ремарку. Значит, возражений не нашлось, и наш постпред заявил: господин председатель Совбеза ООН, мы встаем в память всех жертв конфликта, начиная с 2014 года, всех погибших, любая жизнь бесценна, поэтому мы встаем в память о всех этих людях. И он вновь встал с места, Василий Небензя, и все присутствующие, так сказать, вторую как бы минуту молчания тоже посвятили памяти всем погибшим с 2014 года. Но тут тоже скорее такая эмоциональная история с точки зрения политологии. Можно как-то рассмотреть ее?
Ну, здесь, конечно, так сказать, при вставании, судя по всему, каждый участник этого мероприятие вкладывал свой смысл. Мы видим, да, что Украина подняла зал со своей формулировкой, да, потом российская сторона подняла уже со своей формулировкой, и, в принципе, общественность это приняла и действительно поддержала и в первом случае украинские, так сказать, вот предложения, и российские предложения. Здесь можно говорить о том, что в этом вопросе, так сказать, страны ООН проявили, ну, такую хотя бы вот ситуативную солидарность, хотя по глобальным вопросам, например, по голосованию, здесь мы видим, что, так сказать, такой большой поддержки, да, и готовности вот этих стран поддержать, скажем так, российские проекты, российские действия, но, в общем-то, их немного, что, конечно, говорит о довольно таких, ну, значительных дипломатических, скажем так, сложностях, да, и вот отсутствии некой такой вот солидарности именно с российской позиции, ну, хотя бы какой-то значительной части стран, значит, ООН. Поэтому здесь, ну, это такой действительно символичный шаг. Собственно, мы видим, что господин Небензя чуть позже свою формировку означил, чем, собственно говоря, украинская сторона. Ну, тем самым пытаясь, что называется, ситуацию тоже как бы отыграть и все-таки, так сказать, в информационном пространстве засветить, ну, и российскую позицию. То здесь вот такая была борьба, что называется, мотивов, борьба инициатив. Ну, тем можно сказать, что, так сказать, один-один, то есть и украинский проект предложений был поддержан, ну, потом и российское предложение.
Вот тут любопытно, есть еще детали в рамках этого совбеза, что Украине предоставили слово первой в... как бы в нарушении правил. На это обратил внимание российский постпред. Он говорит, что Россия не имеет ничего против выступления украинского представителя, но в Совете существуют правила, которые были установлены задолго до того, как Мальта стала членом Совбеза. А, так сказать, сейчас председателем Совбеза Ян Борг, он представляет, собственно, Мальту. Как только вы ударите молотком, формализовав ваше решение, будет создан вопиющий прецедент, когда представителю Украины в Совете даются привилегии, в которых отказывается представителям других регионов. Вот привилегии для Украины в рамках ООН. Тоже давайте тут порассуждаем, что это за привилегии, так сказать, с чем они связаны? С образом жертвы Украины? Или... Да.
Да, здесь, так сказать, я уже отмечу, что с российской стороны неоднократно были возражения по поводу соблюдения процедурности вот на протяжении этого года, так сказать, например, с российской стороны тоже была критика в отношении, так сказать, генерального секретаря ООН, да, он вот занимает определенную политическую позицию, хотя по своему статусу и должности он не может проявлять какие-то определенные политические предпочтения. Ну вот, так сказать, российское постпредство неоднократно на это указывало. И здесь мы видим тоже, ну, скажем так, некоторую ангажированность со стороны вот руководства Совета Безопасности в данном случае. И действительно, так сказать, с процедурной точки зрения уже сейчас говорится о какое-то соблюдение, вот, скажем так, буквы закона и буквы этих процедур не приходится. Да, действительно, это вот эксплуатация этого образа жертвы, это ее поддержание, это мы видим не только на площадке Совета Безопасности, это, ну, на большинстве таких вот международных глобальных площадок, где, так сказать, тон задают западные игроки, хотя по определению в Совете Безопасности этого быть не может, все страны, что называется, равны, но мы видим, что, так сказать, да, процедуры сейчас уже не являются неким приоритетом, и ими совершенно спокойно пренебрегают, на что российская сторона совершенно справедливо указала.
Объединим две новости. Во-первых, Байден, американский президент, раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию ситуации на Украине. Байден, значит, сказал, Путин аплодирует этому, так как же он, этот план, может быть хорошим? Тоже такая формулировка, но странная. Это как знаменитый спор поэтов, да, если Евтушенко за колхозы, я буду против. Ну, что это за история? Если Путин аплодирует китайскому плану, разве он может быть хорошим? Я не вижу ничего в плане, что может указывать на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России. Сложная формулировка, но, в общем, подчеркивает глава Белого дома, что китайский план способствует только или действует в рамках интересов России. Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна. Но что это, что из этого следует, Евгения?
Ну, если попытаться перевести слова Байдена и в целом, так сказать, позицию американского руководства, то здесь, прежде всего, нет, то есть они не видят поддержки действиям Соединенных Штатов и Запада в этом конфликте. То есть, да, речь идет о том, что, так сказать, этот проект, эти мирные предложения, они, на мой взгляд, такие довольно, скажем, абстрактные, то есть каких-то тоже конкретных шагов здесь не просматривается, но, тем не менее, мы видим, что Китай однозначно не поддерживает действия Соединенных Штатов, то есть не говорит о том, что, да, нужно поставлять оружие, необходимо вот мирным путем поддерживать одну из сторон конфликта, ну, в данном случае Украину, так сказать, судя по всему, что ожидалось в Соединенных Штатах. Поэтому это, конечно, вызывает такое недовольство и, в общем-то, неприятие этого документа со стороны американской администрации, потому что по вот данному документу нельзя однозначно говорить о том, что Китай занял, скажем, по американскую сторону, что, судя по всему, несомненно, ожидалось. Поэтому отсюда такая реакция, ну, и вот попытка опять, так сказать, перекинуть здесь мостик в, так сказать, свалить всю вину, что называется, на Россию, раз Россия там Владимир Путин поддержал, то, соответственно, документ плохой. Действительно, такая очень примитивная логика, но здесь, прежде всего, вот такое неоправдавшееся ожидание поддержки американской страны.
А вот знаете, я еще о чем подумал, и вообще, так сказать, говорил, высказывал эту точку зрения, что вот в новом, как бы, формирующемся миропорядке тот, чей план сработает, тот, конечно, получит право, по крайней мере, претендовать на роль одного из центров. И вот мы видим, что Китай опубликовал свой план. А у Соединенных Штатов, кстати говоря, плана-то нет. Плана нет. А может ли появиться свой план у Вашингтона?
Ну, собственно, свой план такой условно Соединенные Штаты озвучили неоднократно. Это и примкнувшие к ним европейцы, британцы, это война до победного украинца, до последнего украинца. Собственно, вот и весь план каких-то мирных инициатив.
Ну, мы понимаем, да, и в России тоже это высказывал. Но просто вот Китай там, например, да, у Зеленского, у него тоже есть там вот эти 10 шагов или 12, там, так сказать, которые об определенной очередности и так далее, что действительно похоже на план. А Китай тоже опубликовал прям конкретный план, но буквально типа дорожная карта, да. А заявление Вашингтона и, надо сказать, и Москвы тоже, они действительно неоднократно обозначали свою собственную позицию, но как бы пошаговости и вот такого, и вот той самой пресловутой дорожной карты нет. Может ли она быть?
Ну, пока на данном этапе говорить о том, что на ближайшее время появится, довольно сложно. Тем более мы видим, что, например, тот же Китай, в общем-то, любит систематизировать и так вот структурировать свои внешние политические действия. Например, та же инициатива пояса пути, сообщества стран единой судьбы и так далее. То есть здесь, да, мы видим, что Китай пытается перехватить миротворческую повестку, пытается, что называется, встроиться в текущий конфликт, в текущую геополитическую ситуацию со своей миротворческой инициативой. Повторюсь, она не безупречна. Но, тем не менее, действительно, она представляет собой определенный план, плох он или хорош. Что касается Соединенных Штатов, да, здесь с их стороны каких-то таких инициатив нет. Можно предполагать, что, так сказать, вот видя, что инициатива уплывает, Соединенные Штаты попытаются внедрить некий свой план, но с учетом того, что подход за весь год стороны Соединенных Штатов был в том, чтобы накачивать Украину оружием, как я сказала, вот война до последнего украинца, собственно говоря, поэтому, так сказать, говорить о какой-то такой серьезности, да, и вот некой структурированности, действительно, эффективности этого плана пока на данном этапе не приходится.
А, и вот появилось, ну, как бы в продолжении этой истории, или давайте еще там 2 минуты буквально посвятим Китаю и Америке. Байден как бы опять намекнул, что если, так сказать, Китай будет в военном смысле поддерживать Украину, то в отношении них тоже будут распространены, в отношении Пекина будут распространены санкции. Вот это насколько серьезный инструмент давления на Пекин?
Поддерживать Россию, наверное.
Да-да.
Да, решила об этом. Да. Действительно, так сказать, Китай держит это в уме, и тем более Соединенные Штаты показали, что они не чураются, так сказать, никаких абсолютно действий, там, заморозка активов, ценовые потолки и так далее. Тем более уже частично этот ценовой потолок реализуется в отношении Китая, например, что касается редкоземельных металлов. Уже, так сказать, есть здесь некий сговор. Поэтому, да, так сказать, есть такая угроза для Китая, с учетом все-таки довольно глубоких, тесных таких вот экономических связей, финансовой взаимозависимости между Пекином и Вашингтоном. Поэтому сейчас мы видим, что Китай, да, с одной стороны, так сказать, пытается перехватить эту инициативу миротворческую, не разрывая полностью там диалог и пространство для диалога с Соединенными Штатами, но в то же время и пытаясь себя, так сказать, позиционировать как самостоятельного игрока, ну и, так сказать, остается надеяться, что предпринимая меры для того, чтобы вот впоследствии не попасть вот под этот такой санкционный каток. Хотя, повторюсь, пока на данном этапе говорить о том, что Китай полностью, так сказать, готов вот, так сказать, занять сторону России, ну, тоже не приходится. Это такая политика вот челночной дипломатии, политика маневрирования и действительно попытки вот занять свое, так сказать, особое миротворческое место вот в текущем конфликте.
Вот политика маневрирования. Макрон и Шольц на встрече в Париже с президентом Украины Зеленским, значит, призывали киевского главу рассмотреть возможность переговоров с Москвой. А, честно говоря, у меня было такое ощущение, ну, просто глядя, так сказать, ну, да то уж я не знаю, может быть, я выдавал желаемое за действительное, но было ощущение какой-то неловкости, как будто действительно Зеленскому что-то сказали такое, что его не устроило, что его не устроило. А что думаете по этому поводу? Возымеют ли, так сказать, ну, будут ли эффективными эти призывы?
Ну, именно эти призывы, конечно, нет. Кстати, я отмечу, что, так сказать, Макрон про переговоры уже не первый раз говорит, Шольц, может быть, даже впервые, Макрон уже об этом говорил, о том, что необходимо садиться за стол переговоров и так далее. Но, тем не менее, его эта инициатива, она не отменяла, допустим, и впоследствии, так сказать, вот поддержки поставок тяжелых видов вооружения на Украину, так сказать, до усиления санкционного давления на Россию. То есть здесь, ну, вот такая двойственность присутствует на дипломатическом уровне. Да, конечно, так сказать, и Франция и Германия пытаются себя, так сказать, позиционировать как такие вот посланцы мира и, так сказать, страны, которые ратуют за действительно мирное урегулирование текущего конфликта, хотя в нынешних условиях они все сделали для того, чтобы, так сказать, о мире было довольно сложно говорить. Но, с другой стороны, они, опять же, военно поддерживают Украину, поддерживают все возможные санкции, давление на Россию и прочее. Ну и, соответственно, финансовую поддержку Украине также оказывают. Поэтому, ну, это скорее дань такой, так сказать, действительно миролюбивой риторики. Возможно, да, Макрон пытается тоже вот эту на части миротворческую инициативу перехватить, но, так сказать, понятно, что его роль Франции сейчас, она, в общем-то, является фактически стороной этого конфликта.
Вот, ну, Китай, который... вот, вот давайте вот тут подробнее. Вот смотрите, с одной стороны, Макрон делает, ну, громкие публичные заявления воинственного характера. Но мы это слышали неоднократно. Потом, правда, риторика снижается в другом каком-нибудь интервью или заявлении французского президента. А, но так или иначе. А вот то, что происходит как бы за кадром, там, то, что называется, за закрытыми дверями, да, там вообще непонятно, что происходит. И только потом мы узнаем, что вот призывали. Но а в рамках вот этой встречи, когда там орден почетного легиона Макрон вручал, этого же не было ничего. Просто много ли там неизвестного остается для нас, в смысле, для публики, для общественности, за этими закрытыми дверями, с вашей точки зрения, что действительно может всерьез быть эффективным в рамках урегулирования?
Ну, говорить о том, что сейчас есть некий, скажем так, тайный план, допустим, Франции по давлению на Украину с целью сесть за стол переговоров, но все-таки говорить не приходится. Если бы действительно этот план был, все-таки, так сказать, вряд ли Франция так ратовала за поставки тех же тяжелых видов вооружения, всячески публично поддерживала Владимира Зеленского. Все-таки это процесс действительно очень серьезный, и если, так сказать, в кулуарах одно на публику мы видим абсолютно тотальную поддержку, и не только в словах, но и в действиях, что, так сказать, на данном этапе является, конечно, большим доказательством, то говорить о некой готовности, так сказать, неком таком подковерном давлении Франции на Киев в этом вопросе не приходится. Здесь целый комплекс факторов, несомненно, имеет место, но очевидно, что, так сказать, о полной самостоятельности Франции тоже в этом миротворческом вопросе, мирном вопросе говорить не приходится. Есть позиция Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты, в общем-то, к таким мирным переговорам пока на данном этапе не призывают.
А буквально минута остается, и несмотря ни на что, как говорится, Россия не покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, несмотря на давление со стороны других участников. Мы помним, что, так сказать, Россия вышла из всех основополагающих документов, связывающих Москву и Европу, Брюссель. А вот ОБСЕ Москва не собирается покидать, об этом говорит Владимир Джабаров, зампред комитета Совета Федерации по международным делам. А что нам там делать?
Ну, здесь я отмечу, во-первых, что это Советский Союз участвовал в создании Совета совещаний по безопасности и сотрудничеству, потом он был трансформирован в ОБСЕ, то есть Россия фактически стояла у истоков этой структуры. Что делать, собственно говоря, это применять дипломатические усилия. Вопрос действительно, насколько сейчас, так сказать, у России есть этот потенциал и, скажем так, готовность России принимать в этой структуре. Ну, повторюсь, здесь вопрос имиджевый, потому что, прежде всего, Россия стояла, Советский Союз стоял у истоков. Я думаю, других пока на данном этапе оснований действительно пребывать здесь, в общем-то, немного.
Спасибо большое. Благодарю вас за ответы на вопросы. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была с нами на прямой связи. Впереди реклама, выпуск новостей. Так что не переключайтесь и подписывайтесь на нас в соцсетях.